Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня понедельник, 1 августа. Спасибо, что настроились на волну радио SBS, и в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня буду работать я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Экономический обзор от Геннадия Казакевича. Поговорим о текущей экономической ситуации в мире и в Австралии. При обстрелах города Николаев погибли 73-летний владелец крупнейшей зерноторговой компании Украины. Небулон Алексей Водотурский и его жена Раиса. Узнаем подробности у новостной службы SBS. В июле телескоп NASA Джеймс Вебб передал на Землю свои первые снимки. Они показали Вселенную такой, какой мы еще ее не видели. О значении этих изображений для науки рассказал астроном, ассоциированный директор E-Research Center Университета Монаша Слава Китаев.
Конечно, мы же ожидали эти снимки. Я на самом деле жду, вот что будет дальше, потому что первые снимки, они, конечно, такие совершенно роскошные, но я понимаю, что они первые снимки. Вот что вот дальше, вот это вот, да. И нужно понимать, что такой проект, он занимает большое время и огромные усилия работы больших коллективов для того, чтобы сделать его работающим, да.
Узнаем также последние новости шахматной олимпиады от капитана женской команды Австралии Леонида Сандлера и послушаем одну из любимых всеми композиций группы ДДТ. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, подготовил для вас обзор важных экономических событий и тенденций в Австралии и мире. Давайте послушаем.
Здравствуйте! У микрофона экономист Геннадий Казакевич. Последние несколько дней экономические новости полились потоком. Вот об этом и поговорим. Один из ведущих экспертов Международного валютного фонда Пьер Оливер Гульнишас написал в официальном блоге, что в результате пандемии и российской агрессии в Украине ситуация в мировой экономике резко ухудшается. Более высокие, чем ожидалось, темпы инфляции, особенно в Соединенных Штатах и Европейском Союзе, вызвали ответную реакцию центральных банков, которые стали повышать базовую ставку процент. Проводившаяся до последнего времени политика Китая по полному подавлению пандемии привела к резкому замедлению экономики Китая. А война в Украине привела к сокращению потоков и подорожанию топливно-энергетических ресурсов и продовольствия. В результате прогноз мирового экономического роста снижается с 6,1% в прошлом году до 2,9% в нынешнем. Эти цифры отражают останавливающийся рост в трех самых больших экономиках – Соединенных Штатах, Китае и Еврозоне, то есть часть Европейского Союза, который пользуется европейской валютой. А это формирует понимание того, что происходит и будет происходить во всей мировой экономике. В Соединенных Штатах экономический рост снизится до 2,1% в этом году и до 1% в следующем. В Китае этот показатель оказывается самым низким за прошедшие 4 десятилетия – 3,3%. В еврозоне темп роста нынешнего года 2,6% снижается до 1,2% в 2023 году. В классической по учебникам ситуации при снижении роста должны снижаться темпы инфляции. А в нынешнем цикле происходит примерно то, что наблюдалось в середине 1970-х годов, когда возник термин «стагфляция», то есть высокая инфляция при остановившемся росте. инфляция в развитых странах вырастет и составит 6,6%, а в развивающихся странах 9,5%. Но этот прогноз не учитывает вполне реальные риски, которые могут привести к дальнейшему ухудшению состояния мировой экономики вплоть до рецессии и ускорению инфляции. В числе вполне реальных рисков – полное прекращение поставок газа из России в Европу в результате продолжающейся войны в Украине. Или с инфляцией не удастся быстро справиться, если продолжится дефицит рабочей силы. Или высокими останутся инфляционные ожидания населения, которые сами по себе являются триггером дальнейшего роста инфляции. Или если население и бизнесы окажутся не в состоянии платить по долгам и начнется лавина банкротств. Вспомним глобальный финансовый кризис 2007-2008 годов. Или продолжатся вспышки пандемии, особенно в Китае, и Китай ответит на них очередными разрушительными для экономики локдаунами. Кроме того, продолжающийся рост цен на продовольствие и энергию может вызвать повсеместные социальные волнения. И, наконец, международное экономическое сотрудничество может смениться изоляционизмом, который только усугубит экономическую ситуацию. Нам остается надеяться, что ни один из этих мрачных сценариев не воплотится в жизнь. Но нужно понимать, что только одно полное отключение российского газа от Европы может привести к дальнейшему росту инфляции и сокращению экономического роста в Европе и Соединенных Штатах до нуля. В этом свете как складывается экономическая ситуация в Австралии и что об этом думает правительство? В прошлый четверг казначей Джим Чалмерс выступил в парламенте с большой речью об экономическом положении Австралии. В частности, он обнародовал цифры уточненного экономического прогноза. Ожидалось, что к концу этого года инфляция достигнет 6,1%, а фактически она уже находится на этом уровне. И теперь прогнозируется, что к концу года инфляция составит 7,3%. Однако аналитики казначейства надеются на существенное снижение этого показателя в следующие два года. Это может произойти потому, что реальная покупательная способность, а значит и платежеспособный спрос, снизятся как из-за высоких цен, так и из-за повышения ставок процента. И цены неизбежно будут снижаться. Экономический рост в годовом исчислении в 2021-2022 финансовом году существенно упадет с предполагаемых 4,25% до 3,5%. А прогноз на следующий финансовый год скорректирован с 2,5% до 2%. Однако в силу угрозы мировой рецессии, о которой предупреждает Международный валютный фонд, прогноз 2% роста в Австралии может оказаться слишком оптимистичным, и над нами тоже висит угроза рецессии. Тем не менее, потенциальной защитой от нее в Австралии будет мировой дефицит и, соответственно, высокие цены на топливно-энергетические ресурсы и продовольствие. Теперь о занятости и заработной плате. Как мы знаем, сегодня в Австралии самый низкий за многие десятилетия показатель безработицы – 3,5%. Казначейство прогнозирует незначительный рост этого показателя к концу нынешнего финансового года – до 4%. В то же время ожидается незначительное повышение средней заработной платы с 3,25% до 3,75% в год. Но нужно понимать, что при инфляции в более чем 7% такое незначительное повышение заработной платы только сокращает, но не предотвращает снижение реальных доходов, а следовательно, жизненного уровня большинства населения. Теперь о дефиците федерального бюджета и государственном долге. Мы с вами знаем, что последние годы дефицит бюджета, который быстро снижался вплоть до 2019 года, с начала 2020 года из-за пандемии снова стал расти. А это привело к росту государственного долга к 2022 году до 729 миллиардов долларов. По отношению к валовому национальному продукту это пока не смертельно – 34%. Среди развитых стран мира этот показатель у нас один из лучших. Но ситуация может ухудшиться в ближайшие 2-3 года, если при замедлении темпов экономического роста долг будет расти быстрее, чем валовой национальный продукт. Таким образом, ни правительство, ни аналитики, ни ваш покорный слуга сегодня ничем не могут обрадовать. Есть ли идеи по выходу из этой ситуации? Если за следующие 2 недели не возникнет более срочных тем, то об этом в следующий раз.
Спасибо, Геннадий. А сейчас я предлагаю вернуться к теме войны в Украине. В результате российских ударов по Николаеву был убит владелец крупнейшей зерноторговой компании Украины «Небулон» Алексей Водотурский и его жена Раиса, что вызвало осуждение со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Убийство произошло менее чем через неделю после подписания соглашения о начале экспорта зерна через Черное море при посредничестве ООН. Все подробности в материале новостной службы SBS. Сильнейшие удары российских войск по портовому городу Николаев на юге Украины в ночь на субботу и утро воскресенья привели к гибели владельца одной из крупнейших в стране компаний по производству и экспорту зерна. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и друзьям аграрного магната Алексея Водотурского и его жены Раисы, которые в воскресенье погибли под российским обстрелом в Николаеве. Местные власти заявили, что 74-летний мужчина и его жена погибли, когда в их дом попала ракета. Господин Водотурский владел компанией «Небулон», занимающейся экспортом зерна, и был удостоен награды Герой Украины. Зеленский говорит, что вся нация скорбит.
Российский удар забрал жизнь.
Российский обстрел унес жизнь Алексея Водотурского и его жены Раисы, основателя одной из крупнейших украинских агрокомпаний «Герой Украины». Мои искренние соболезнования родным и близким супругам Водотурских, такие как они, их компании, наш украинский юг гарантировал продовольственную безопасность мира. Так было всегда и так будет снова. По словам советника президента Украины Михаила Подоляка, Водотурский стал объектом настоящей охоты, потому что был одним из крупнейших фермеров в стране, ключевой фигурой в регионе и крупным работодателем. На прошлой неделе Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение, позволяющее экспортировать зерно из Черного моря на международные рынки. Пока неизвестно, как убийство господина Водотурского повлияет на экспорт украинского зерна. О том, сколько зерна проходило через украинские порты до вторжения, рассказывает заместитель начальника дирекции морских портов Украины Дмитрий Баринов. За 2021 год через все порты Украины прошло 160 миллионов тонн грузов. Это очень важный сектор экономики для Украины. Что касается авиаударов по Николаеву и смерти Водотурского, Зеленский говорит, что никакие действия России не останутся без ответа.
Зараз российская армия намагается...
В настоящее время российская армия пытается укрепить свои позиции в оккупированных районах юга нашей страны, повышает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил перебрасывается с позиций на востоке на юг, в Херсонщину и Запорожскую область. Но там им это не поможет. Ни один удар России не останется без ответа со стороны наших военных и разведчиков. ВСУ готовы реагировать на любую новую активность оккупантов. Это происходит на фоне заявления Международного комитета Красного Креста, представители которого заявили, что еще не получили разрешения посетить место атаки в пятницу, в результате которой погибли десятки украинских военнопленных на объекте в Еленовке, контролируемой и поддерживаемой Москвой сепаратистами на востоке Украины. Временный командир полка «Азов» украинских вооруженных сил пообещал ответить России за удар, заявив, что его силы расценили нападение на военнопленных в Еленовке как акт публичной казни со стороны России. Мы найдем их везде, где бы они ни находились, на оккупированных территориях Украины, России или других стран. Украина, как государство, обеспечит справедливое наказание для них. Они врали об украинской армии, а сегодня подтвердили свое преступление заявлением из посольства. Хочу напомнить Путину, который несет личную ответственность за это военное преступление, что никто не говорит о веревке в доме повешенного. Это значит, нельзя говорить о чем-то присутствии, о вещах, которые не приятно напоминают о слабостях, недостатках или проблемах. Между тем, сотни людей ежедневно выстраиваются в очередь к гуманитарному штабу «Добро пожаловать домой» в центре Одессы. Они бежали из захваченных конфликтом городов Мариуполь, Харьков, Херсон и Донбасс. Здесь они получают продукты, лекарства, одежду, подгузники и предметы гигиены, пожертвованные частными лицами или крупными международными организациями. Поставки идут в изобилии. Мария работает волонтером World Central Kitchen.
Я не столько наблюдаю, что люди...
На данный момент люди не беспокоятся о том, что может случиться завтра. Они просто пытаются решить сегодняшние проблемы. В 2021 году Украина экспортировала товаров на сумму почти 70 миллиардов долларов. Но остановившиеся поставки в сочетании с возможными военными достижениями России могут иметь рикошет, что приведет к значительному дефициту в Украине. Виктория, еще один волонтер гуманитарного центра «Добро пожаловать домой», говорит... Я понимаю, что на самом деле все может случиться. Я не думала, что война возможна, но вот мы здесь. Оказывается, случиться может все. Война в России против Украины идет уже 158-й день. Материал подготовлен Осама Аль-Галиба для SBS News. На русский язык его перевела и озвучила Виктория Станкеева. В июле телескоп НАСА Джеймс Уэбб передал на Землю свои первые снимки. Они показали Вселенную такой, какой мы ее еще не видели. Ирина Бурмистрова поговорила с астрономом, ассоциированным директором E-Research Center Университета Монаша Славой Китаевым о значении этих изображений для науки.
За последнюю неделю мы все прочитали множество ярких заголовков. Телескоп Джеймс Уэбб показал первые галактики Вселенной. Джеймс Уэбб обнаружил воду в атмосфере экзопланеты. Телескоп Джеймс Уэбб показал столкновение 5 галактик и так далее. Объясните нам, пожалуйста, по возможности простыми словами, какие главные открытия сделаны или могут быть сделаны благодаря снимкам телескопа Джеймс Уэбб.
Я бы пока еще не сказал, что сделано открытие. Все, что мы сейчас видим, это первый взгляд, такое превью на то, что, в принципе, телескоп может. У телескопа есть 4 основные как бы, научные задачи. Первая задача, наверное, такая самая важная у этого телескопа, это увидеть первые звезды и первые галактики, которые во Вселенной возникли, сформировались после Большого взрыва. То есть немножечко так слушателей ввести в экскурс по теории Большого взрыва. Вселенная сначала очень компактная, и очень плотная и очень невероятно горячая и очень быстро расширяющаяся такая вот фаза быстрого расширения в конце концов переходит в фазу, когда вся материя рекомбинирует, возникают первые атомы, и Вселенная такая находится в состоянии довольно холодном, и в ней совсем нет света. Вот этот вот период называется темный век Вселенной, Dark Ages. После этого неравномерности, которые встроены в пространство Вселенной, начинают приводить к тому, что материя начинает потихонечку скапливаться вот в такие как бы ямки пространства. И вот в этих ямках пространства начинается процесс образования первых звезд и первых галактик. Значит, вот в темной, внутри темной материи вдруг начинают вот вспыхивать вот эти звезды, и чем больше их вспыхивает, тем больше получается такой вот процесс как бы лавинообразный. Звезды вспыхивают и начинают раздвигать материю вокруг себя, возникает уплотнение в материи, в этих уплотнениях снова вспыхивают звезды, и получается такой вот лавина звездообразования и лавина образования галактик. И мы думаем, что этот процесс произошел достаточно быстро в истории Вселенной, порядка за 150 миллионов лет. И многие из научных инструментов, которые сейчас строятся, они ставят своей целью попытку увидеть, как этот процесс произошел. То есть увидеть первые звезды, увидеть первые галактики. Вот один из интересных таких уже вот этих превью Джеймса Веб-телескопа было обнаружение объекта, мы пока еще не знаем, что это такое, объект, который старше, чем 13 миллиардов лет.
Это такой объект с красным свечением вокруг?
Вот эта вот красненькая точечка размытая – самый на сегодняшний день самый старый объект во Вселенной, который мы когда-либо видели. Что это такое, мы еще пока не знаем. Это может быть протогалактика, может быть какой-то квазар. Но вот телескоп будет пытаться обнаружить все больше и больше этих объектов и как можно более старые такие объекты. Но мы их видим, конечно, молодыми. Мы говорим, старые, они там, свет до нас шел 13 миллиардов лет. Но это самый первый объект, который возникли во Вселенной. Они сейчас выглядят иначе. И вот вторая задача, которую этот телескоп преследует, это эволюция и формирование галактик. То есть мы хотим увидеть, сколько мы как бы с помощью телескопа смотрим назад в прошлое, да, мы находимся в будущем, за счет того, что занимает столько много времени до света, до нас дойти, это получается такая вот машина времени. И поскольку мы видим объекты на протяжении всей вот этой временной линейки к началу Вселенной, мы можем проследить, как галактики формируются и как они трансформируются. Вот этот вот кластер галактик, который мы увидели, вот эти галактики, которые взаимодействуют, сталкиваются, и чем раньше мы находимся во времени, тем больше мы увидим вот этих взаимодействий галактик, гигантские галактики, кластеры галактики. Вот этот телескоп нам покажет, насколько наши теории верны или как нам нужно поправить существующие теории с точки зрения эволюции и формирования галактик.
То есть в итоге может так получиться, что благодаря тем данным, которые соберет телескоп, нам, в принципе, придется исправлять свои представления об устройстве Вселенной?
Абсолютно. И это происходит всегда, и в этом заключается наука. Наука никогда не дает вам однозначного и окончательного ответа. Каждый раз, когда мы создаем новый инструмент, когда мы что-то можем видеть либо в другом диапазоне света или вот электромагнитных волн, или на уровне макро, или на уровне наномира, мы всегда делаем какие-то открытия. И есть открытия, которые мы планируем, вот как, например, мы планируем открыть первый объект. Но есть открытия, которые, конечно, не планируются. Просто телескоп нам дает совершенно другое окно в мир. И мы вдруг начинаем видеть то, чего мы, в общем-то, и не подозревали. Вообще физики — такой народ, который любит, чтобы эксперимент обязательно разрушил их теорию. Потому что тогда мы начинаем видеть, что в наших теориях, какие есть дыры, и мы начинаем думать. И это очень замечательно, и то, что, в общем, как раз и делает науку такую интересной. Всегда есть что-то, чего мы не знаем. Да, вот это две задачи. Значит, как мы проговорили, как возникают вот первые вот эти объекты, потом возникают галактики, и эти галактики формируются, эволюционируют. Но внутри этих галактик тоже происходит очень интересный процесс. Да? Существует процесс формирования звезд. И мы наблюдаем, что этот процесс формирования звезд происходит несколько по-разному для разного типа галактик. И понимание того, как происходит этот процесс, оно очень важно. И вот одни из вот первых снимков, где вы наверняка видели, и слушатели видели, значит, вот такой газ и пыль, внутри которого мы видим миллионы звезд, которые вот только недавно вспыхнули, идет активный процесс звездообразования. Мы будем видеть, как этот процесс происходит. И в других галактиках, и в нашей галактике тоже. Картинки, конечно, идут совершенно потрясающие. Такой уровень деталей, которые мы видим, которые мы раньше совершенно, конечно, не видели. Ну и дальше следующий шаг. Почему нам интересны звезды? Ну, потому что на самом деле мы уже знаем, о том, что наша Солнечная система не уникальна, и существует миллиарды других планетарных систем, и мы уже открыли больше 5000 экзопланетных систем. И вот как происходит формирование этих планет, это очень-очень интересно. И мы надеемся, что вот этот новый телескоп нам поможет, ну, увидеть. А сейчас мы пока не видим, мы не можем видеть напрямую планеты. Видим их косвенным образом, когда они проходят по диску звезды, и мы измеряем яркость звезды, и мы видим, что яркость звезды вдруг внезапно немножко уменьшилась. И по уровню вот этого уменьшения мы можем судить о том, что прошло по диску этой звезды. Этот же самый процесс мы видим, когда, вот, например, Луна закрывает Солнце, мы говорим «солнечное затмение». А Джеймс Уэбб телескоп нам позволит, в общем-то, увидеть, ну, по крайней мере, планеты-гиганты в других солнечных системах. И что еще очень интересно, телескоп оборудован целым рядом инструментов, спектроскопических инструментов, которые нам позволят изучать химический состав атмосфер других планет. Почему это важно? Потому что это ведет к пятой задаче. Это изучение планетарных систем и изучение того, как возникает жизнь на планетах. Поэтому один из вот таких уже очень таких интересных первых результатов – это обнаружение воды, первое обнаружение воды в атмосфере одной из экзопланет, которую уже вот этот телескоп получил. И мы ожидаем тысяч таких результатов. Это, конечно, поможет нам понять, как же жизнь возникает во Вселенной, как она возникла на нашей планете, одни мы во Вселенной или нет. Наверное, это самый такой важный для нас вопрос. Он, наверное, философски очень для нас важен.
Слава, вы сказали о снимках, где запечатлены моменты, ну не то что появления, а самых ранних стадий жизни молодых звезд. Я, честно говоря, когда я увидела их, у меня просто перехватило дыхание. Я думаю, что наши слушатели могут понимать, о какой картинке мы говорим. Это там, где как будто бы такая гора, но на самом деле это облако пыли и газа. Вы, как астроном, который человек, который всю жизнь занимается и интересуется вопросами устройства Вселенной, что почувствовали, когда увидели впервые эти снимки?
У меня первая реакция – о, оно работает. Конечно, мы же ожидали эти снимки. Я на самом деле жду, вот, что будет дальше, потому что первые снимки, они, конечно, такие совершенно роскошные. Но я понимаю, что они первые снимки. Вот что вот дальше вот это вот, да. И нужно понимать, что такой проект, он занимает большое время и огромные усилия работы больших коллективов для того, чтобы сделать его работающим. Да. Если мне память не изменяет, первая дискуссия о концепте такого телескопа, который бы вот это как бы следующее поколение телескопа после оптического телескопа после Хаббла, вот этот концепт был обсужден в 99 году. 23 года, да, заняло со обсуждением концепции до первых картинок. И 10 миллиардов долларов. Чрезвычайно сложный инструмент. Это, пожалуй, самый сложный аппарат, который человечество когда-либо построило. Телескоп находится в очень интересном месте. Это так называемая точка Лагранжа, где силы между силы гравитации Луны, Земли и Солнца уравнены. 1,5 миллиона километров от Земли. Очень далеко, туда слетать мы что-либо отремонтировать, как это происходило с Хабблом, мы не можем. То есть если что-то сломается, оно сломается навсегда. Трудно предсказать, как все пойдет. Но вот первая статья, которая была опубликована, она уже, там есть упоминание того, что микрометеорит повредил одно из зеркал. Пока серьезной проблемы нет. Но вот как будет вести себя зеркало в космосе, слегка поврежденное микрометеоритом, мы не знаем.
Насколько картинки, которые мы видим в сети, соответствуют тому, что мог бы увидеть человеческий глаз, находясь этот глаз в невесомости, и смотри он через телескоп Джеймс Уэбб?
Этот телескоп, инфракрасный телескоп, часть света, который этот телескоп снимает, мы видим, это красная часть спектра. Но инфракрасную часть мы, конечно, не видим. Но это не только потому, что вот мы не увидим такую картинку, как видит телескоп, потому что у нас нет таких способностей. Наш глаз не может видеть так, как видит этот телескоп. Там, конечно, компьютерная обработка снимков происходит. Не в том смысле, то есть это не фотошоп снимков, а это сведение многократных изображений из сегментов этого телескопа в одну картинку.
Спасибо большое. Это был Слава Китаев, астроном, ассоциированный директор E-Research Center Университета Монуша.
В настоящее время в Индии проходит 44-я Всемирная шахматная олимпиада. И последние новости с этого мероприятия прямо ночью для вас подготовил капитан женской команды Австралии Леонид Сандлер, президент шахматной ассоциации штата Виктория.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В индийском городе Ченнай началась и уже продолжается Всемирная шахматная олимпиада. Это 44-я шахматная олимпиада, которая принимает рекордное количество стран-участниц в обоих турнирах, в мужском турнире, или, можно сказать, скажем, open section, и в женском турнире. Команда Австралии, особенно моя команда, женская команда Австралии, капитаном которой я являюсь, начала турнир в очень хорошем ключе. Мы выиграли первые два матча. Первый матч мы выиграли со счетом 4-0 у команды Тимур-Лесте, или это называлось раньше страна, маленькая такая страна, Восточный Тимур. Во втором туре состоялась принципиальная встреча сборной Австралии с нашими соседями, командой Новой Зеландии, которая очень молодая, перспективная команда. Но опыт нашей команды был значительно выше, и мы выиграли 3-1. В третьем туре женская команда Австралии встречалась с очень сильной командой Кубы. Как бы большой остров, наш континент Австралия, встречался с маленьким островом, так называемым островом Свободы, как они называют Кубу, где шахматы очень и очень популярны. Там проводилась в 1966 году Всемирная шахматная олимпиада, где были ведущие шахматисты мира, принимали участие Фидель Кастро, покойный Че Гевара. Они любили шахматы, и эта традиция продолжается. На Кубе родился третий чемпион мира Хосе Рауль Капабланка. Мы имели шансы выиграть этот матч, но в итоге матч закончился ничью 2-2. И сегодня, в понедельник, сборной Австралии женской выпало по жребию играть с командой Соединенных Штатов Америки. То есть будет тоже интересный матч очень. Пока, после трех туров, сборная Австралии имеет 5 командных очков и занимает место, по-моему, с 19-го, что очень хорошо. Это выше нашего рейтинга, выше нашей стартовой позиции. Ну и приятно очень, что мы в третьем туре мы играли в первом зале, где играет ведущая команда. И вот сейчас в четвертом туре мы играем в зале, где играет ведущая команда. И надеюсь, мы не уйдем оттуда, из первого зала. Что касается мужской сборной Австралии, она начала турнир тоже очень удачно, выиграв два матча у представителей арабского мира. В первом туре мы выиграли команду Ливии 4-0. Во втором туре мы победили команду Марокко 3,5:0. Вчера мы играли со сборной Польши, очень сильная команда, где играет несколько ведущих шахматистов мира Ян Кшиштоф Дуда и Ярослав Вайташек. В трудной борьбе мы уступили 2,5:0. И сегодня, понедельник, Австралия будет играть еще с одной сильной командой Эквадора. Во вчерашнем матче сборной Австралии против Польши блеснул чемпион Австралии Тимур Кубакаров, который выиграл очень сильного соперника, который Радислав Вайташика из Польши. Разница в рейтинге где-то 120 очков, 117 очков. Поэтому это было очень хорошо.
Конечно, шахматная олимпиада – это не только шахматы чистые и подготовка к партиям. Это еще встреча людей, которые любят нашу игру и которые долго не виделись. Но это тоже концерты, различные другие мероприятия. Я уверен, что наша женская команда считает дни до легендарного мероприятия, которое всегда происходит во время олимпиады. Это называется «Бермуда партии». Гигантская дискотека – и концерт, который обычно спонсируется шахматистами из Бермуд. В этом мероприятии участвует несколько тысяч человек. И обычно после этой Бермуда-партии, дискотеки грандиозной, выходной день.
Индия очень шахматная страна. И вот после трех туров все команды Индии, а их шесть выступают. Три команды в открытом турнире, три в женском турнире. Команды Индии выиграли все матчи. То есть, получается, 6 команд выиграли по 3 матча, они выиграли 18 матчей. Вот я думаю, а что будет, когда останется, скажем, лидеров на турнире не там не 20, там, как сейчас, в мужской части турнира, а, предположим, останется там 6 команд. И как будет проходить жеребьевка, если команды Индии между собой придется им играть? Это довольно интересная ситуация. Общая атмосфера на турнире очень хорошая. Дружеское, огромное количество зрителей туда приходят, простых людей, детей очень много, семьи с детьми. Ну и, конечно, высокопоставленные зрители, так называемые VIP, даже есть здесь WIP, Very, Very Important Person, очень-очень важные люди. Ну, конечно, в Индии огромная разница между очень богатыми людьми и очень бедными людьми. Безусловно, очень бедных людей гораздо больше. Но организаторы олимпиады на высочайшем уровне. Каждый день газеты пишут, посвящая там 5-6-10 материалов турниру. Само собой, телевидение показывает специальные сюжеты. Многие партии и матчи транслируются, особенно когда играют первые команды Индии. Видеокамеры люди могут смотреть, наблюдать по всему миру. Большое количество людей, зрителей посещают различные павильоны, которых очень много вокруг шахматного турнира, вокруг Олимпиады. Ты можешь купить всякие сувениры, можешь сыграть в шахматы, можешь прослушать небольшие лекции, посмотреть, что происходит. Я бы сказал, это такой город шахмат организован вокруг Олимпиады. Впереди еще 8 туров. Каждый тур, как говорится, ставка больше, чем жизнь. Но, безусловно, судьба Олимпиады будет решаться в последних 2-3 турах, потому что сейчас очень много лидеров и в женском турнире, и в мужском турнире. Из-за того, что было огромное количество команд, и есть очень много лидеров. Но сейчас начинаются стыковые матчи, и уже каждый результат очень важен. Например, сегодня в 4-м туре большой интерес представляет матч мужской сборной Соединенных Штатов против Узбекистана. Ну и, конечно, Франция против Индии, очень интересный матч. Магнус Карлсон, чемпион мира, пользуется огромной популярностью здесь, в Индии. Он сыграл пока 2 партии за команду Норвегии. В первом туре ему довольно трудной, долгой борьбе, которая продолжалась около 70 ходов, удалось сломить сопротивление гроссмейстера из другой команды. Но вот сегодня он не смог выиграть. То есть не так просто выигрывать партии в шахматы, особенно на высоком уровне. Много сенсаций уже было в партиях, когда относительно неизвестные шахматисты, они делали ничьи или обыгрывали гораздо более сильных противников, если посмотреть на рейтинг. Праздник шахмат в Индии продолжается, и мы будем следить за событиями, держать вас в курсе дела. Всего хорошего, с приветом из солнечного и жаркого Ченная, столицы штата Тамил-Наду. Намасте. До свидания.
Спасибо Леониду и Светлане Принцевой, которая записала это интервью. А я сейчас хочу напомнить вам главные новости к этому часу. Министр сектора по уходу за престарелыми говорит, что принимаются меры для решения проблемы нехватки персонала на фоне роста случаев коронавируса. Правительство изучает возможные меры после крупного отчета, прогнозирующего дефицит газа, и один из богатейших украинских бизнесменов, владелец зерновой компании, погиб при обстреле Николаева. Это были главные новости СБС к этому часу, а наша программа подходит подходит к своему завершению. И напоследок я хотела бы с вами послушать песню группы ДДТ. Напомню, что солист группы Юрий Шевчук и сама группа сейчас находятся в списке запрещенных артистов в России, поэтому мы с удовольствием поддерживаем их здесь, в Австралии. Если бы не было февральских событий, я бы обязательно включила вам сегодня их композицию «Что такое осень?», ведь август в России – это последний день лета. Но, к сожалению, продолжающаяся война в Украине вызывает сейчас другие мысли и эмоции, к сожалению, не об осени. Поэтому предлагаю вам послушать другую песню гениального Юрия Шевчука под названием «Ты не один». Где бы вы сейчас ее ни слушали, помните, вы не одни. Будем ждать хороших новостей. Берегите себя. Для вас сегодня работала Виктория Станкеева. Услышимся в ближайший четверг, как обычно, в 12 часов дня.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.